Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях основатель камерной капеллы «Русская консерватория», главный дирижер симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хандзинский. Николай, здравствуйте!
Добрый день!
Николай Хандзинский – российский дирижер, основатель и художественный руководитель камерной капеллы «Русская консерватория», художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Псковской филармонии. Родился в 1985 году в семье музыканта, ныне протоиерея доктора богословия Павла Хандзинского. В 2011 году Николай с отличием окончил факультет оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского. Николай Хандзинский является лауреатом премии правительства Москвы, лауреатом премии имени Бориса Чайковского, лауреатом международных и всероссийских фестивалей. В 2018 году Николай основал и возглавил камерную капеллу «Русская консерватория», которая снискала репутацию первого открывателя незаслуженно забытых шедевров отечественной музыки 20-го столетия и памятников европейского музыкального барокко. В качестве приглашенного дирижера Николай Хандзинский сотрудничал с рядом известных театров: Мариинский театр, The Universal Ballet Company, Южная Корея, балетная труппа «Кремлевский балет», театр «Русская опера» и многими другими. С 2018 года Николай возглавляет симфонический оркестр Псковской филармонии. Сегодня Николай Хандзинский – гость программы «Канон». Николай, позвольте, я процитирую вас. В одном из своих интервью вы сказали: «Я глубоко убежден, что музыка, как и искусство в целом, открывает нам что-то важное и новое не только о внутреннем мире человека, но и о его создателе». Скажите, вот в каком возрасте вы так тонко и глубоко стали чувствовать музыку?
Я, в общем-то, вырос в семье музыкантов, и музыка звучала в моем детстве. И тот пример, я думаю, вы знаете, да, конечно, пример моего отца, который был музыкантом и стал впоследствии священником, он на меня произвел очень серьезное впечатление. И я думаю, что то, что я не мог себе объяснить, не мог почувствовать, даже там в возрасте 7, 8, 9, 10 лет, да, когда такие глобальные изменения начали происходить в моей семье. Вот постепенно, то есть я это, может быть, уже понимал, но еще не осознавал. Поэтому вопрос возраста здесь сложно идентифицировать, да, когда именно понимание такое, что я могу это объяснить, да, оно ко мне пришло.
А какие у вас воспоминания о том преобразовании в жизни отца?
Ну, вы знаете, это очень непростой период и в истории нашей страны, да, 90-е годы. И для тех, кто занимался искусством, это был период больших катастроф. Но многие не справились, да, с тем, чтобы остаться в профессии, с тем, чтобы служить искусству.
Многие... Здесь же выбор не в пользу материального блага произошел у отца, а вот именно...
Конечно, у отца нет. Но вот я говорю, что именно в этот период, когда каждый выбирал то, на что он способен, да, многие эмигрировали, у моих родителей была возможность переехать. Насколько я помню, их приглашали в Канаду, но как-то, в общем, они в итоге отказались. Все сложилось бы иначе, да, и в моей жизни тоже, если бы это было так. Действительно, такой период выбора, да, когда вокруг тебя все рушится. И вот как бы выбор был сделан не в сторону материального блага именно, да, потому что именно поэтому многие уходили из профессии, да, кто-то начинал заниматься автобизнесом, кто-то еще чем-то, ну, действительно.
Чем угодно, только
тем, чтобы можно было прокормиться. Вот, и у моих родителей выбор, у моего отца в первую очередь, конечно, да, выбор был сделан в сторону того, что он считает настоящим. И вот это вот пример честности перед самим собой, о том, что ты готов изменить всю свою жизнь. А в 90-х годах это было... Мне даже сложно себе представить, насколько это было сложно. Да, он еще продолжал работать в Нисинском училище, будучи уже рукоположенным в диакона. И вот так вот изменить всю свою жизнь, весь свой круг общения, да, то есть это, в общем, достаточно непопулярно, я думаю, в то время было, да, вот такое... Такая перемена в 90-х годах.
Безусловно, и сейчас не все бы это
поняли. Ну, сейчас все-таки совсем другое время. Сейчас есть вещи, которые даже в чем-то являются, ну, не хочется сказать модными, да, но есть, так сказать, некоторые тенденции во внешних проявлениях, да, в нашей, среди в нашем социуме, да. И здесь, как бы, это сейчас бы это не вызвало никакого резонанса. Вот, а тогда для меня, как мне кажется, это такой был внутренний подвиг.
А вот глядя на пример отца, вы не раздумывали не браться за музыку? Если музыкой трудно прокормить семью?
Вообще это сложный вопрос, потому что я не закончил музыкальную школу.
Не закончили?
Нет, я бросил вообще заниматься музыкой.
Это как раз в тот период, да?
Чуть позже.
Чуть позже.
Я не связываю это напрямую с, вне всяких сомнений, даже в голову это не приходило никогда, связывать это с каким-то внутренним протестом против того, чем заняты родители сейчас, да, тогда, в смысле. Но все-таки это факт, да, что был какой-то протест внутренний, из-за которого я полностью завязал свои отношения с музыкой. Я же начинал заниматься скрипкой. Единственный в нашей семье, у нас все были пианисты, и мама, и папа, и сестра. И только я начал, я их умолял принести мне инструмент, там, с 6 лет, по-моему, да. И, в общем, достаточно такие серьезные успехи были в этой профессии. Но вот я как бы завязал полностью с музыкой, и спустя несколько лет понял, что все-таки я должен этим заниматься, что я хочу этим заниматься, и начал готовиться практически с нуля для поступления на дирижерский хоровой факультет Воскресенского училища. То есть, в общем, путь тоже такой не гладкий, даже в смысле отношения и взаимоотношения с музыкой.
А взаимоотношения с верой. Вот процитирую вашего отца. «Я уверен, что всякому человеку Бог дает почувствовать свое присутствие ощутимым образом. Дальше уже все зависит от человека. Понял он это или не понял, услышал или не услышал. Вы ощущаете Божий промысел в своей жизни?»
Ну, нет всяких сомнений. Я думаю, что все-таки такие, как бы, приводить факты о Божьем промысле в жизни чуть нивелирует важность этих событий, как мне кажется. Потому что тогда нужно, в принципе, объяснять, что такое вот ощущение Божьего промысла в твоей жизни. То есть, как бы, так сказать, структурировать, да, а это, в общем, уже совсем такие вещи, да, мало
поддающиеся объяснения.
Может быть, и поддающиеся, но чем более их объясняешь, тем примитивнее они в итоге и выглядят, и, может быть, даже, ну, и звучат, да. Но вне всяких сомнений были, ну, Божий промысел, если мы говорим о том, как Господь вмешивается или как в, так сказать, в линии жизни, да, в путь, да, который в профессии, например, да, то, конечно, много было таких поворотов, которые иначе как случайностью, так сказать, да, которые, в общем, настолько невозможны, как случайность, да, что ясно, что это именно такое вмешательство.
Возможно, даже ваш приход обратно в профессию музыканта.
Да, вполне возможно.
А вообще вера, она всегда была в вашей жизни, в вашей семье?
Ну, как я говорил...
И отец пришел позже к этому.
Я так думаю, что мы не касались этой темы в разговорах, но не было никогда все же, как сказать, такого полного неверия, да? То есть это не то, что как бы атеист, который вдруг, нося имя Павел, к тому же, да, который вдруг пришел к вере. Нет, но масштаб потрясения, да, когда человек просто толерантен, так сказать, да, к религии, и когда он полностью в нее погружается, да, и чувствует, что это та истина, которую он искал. Можно сказать, что он и сейчас и был, и является ищущим человеком, и его интерес к познанию и поиску истины, мне кажется, это было то, что на протяжении всей его жизни так или иначе с ним было связано. И литература, которая была всегда в нашем доме, и музыка, которая была в нашем доме, и там репродукции, не знаю, да, то есть все вот это вот поиск, попытка понятия, принятия, почему это, зачем это, я думаю, что это вот было в основе всегда.
А зная все трудности профессии музыканта, вы позволили бы своим детям заниматься музыкой профессионально?
Ну, как сказать?
Пришли, сказали: пап, я буду музыкантом.
С одной стороны, в чем-то мне даже проще, да? И все-таки могу помочь своим детям, если они захотят быть профессиональными музыкантами. Они занимаются музыкой, конечно. И тут даже, может быть, сложнее вопрос. Быть музыкантом – это очень много. для ребенка, в частности. Я вот иногда думаю, что, может быть, детство такое насыщенное, в чем-то, может быть, даже важнее. Быть музыкантом – это значит с 6-7 лет заниматься. Вместо того, чтобы ходить играть, вместо того, чтобы отдыхать после школы, там, да, это такой труд, который в этом, вот, может быть, маленький нюанс, да, если ты можешь потратить 20 лет жизни, чтобы получить диплом консерватории, и потом всю жизнь быть там, концертмейстером где-нибудь в музыкальной школе, да, провинциальной, например. Стоило ли эти 20 лет твоей жизни для того, чтобы вся твоя реализация, это было то, что ты аккомпанируешь в музыкальной школе, да, пока занимаются другие дети. Если ты веришь в это, если то, что приносит тебе удовольствие, то, конечно, это здорово, и тогда стоит так делать. Но часто, мне кажется, ломаются, психологически ломаются люди, именно поэтому они тратят всю свою жизнь на то, чтобы...
Видеть цель другую.
Видеть другую цель, да, а в итоге ничего другого не умеют, да, а чувства удовлетворения от того, чем они занимаются, нету. Потому что они не смогли где-то вот пробиться. И часто ведь это не связано с непригодностью профессиональной. Очень часто именно с этим не связано. А с тем, как бы, насколько у нас непростое время, насколько сложные взаимоотношения, такие профессиональные, отношения к музыкантам, ценность профессии музыканта. Да, то есть здесь очень много вопросов, из-за которых часто приходится задумываться, да, что важнее для ребенка. Заниматься музыкой так, чтобы он ее просто любил, вне всяких сомнений, это необходимо. Мои дети с утробного возраста слушают музыку и слушают ее сами. Вот, и сейчас, естественно, да, сейчас они 7-8 лет моим малышам. Они слушают сами, они выбирают сами, что они слушают. У них у каждого есть свои центры, да.
А что они выбирают, интересно?
Каждый на свой вкус, на свое настроение. Они очень много слушают Чайковского, Рахманинова, барочную музыку, Моцарта. Очень любят балеты. В смысле, даже просто записи балетов, да, не видео.
А вот если они танцуют, чуть-чуть подрастут и начнут слушать, например, рэп, как вы к этому отнесетесь?
Я работаю над этим, я не знаю пока. Я не знаю. Я думаю, что, конечно, меня это будет расстраивать, но все-таки я убежден, что та прививка, которая у них есть, она сработает. Ну, в конце концов, подростковый возраст – это когда подросток ищет себя, да, и он хочет часто ценой взаимоотношений с родителями, ценой даже более, может быть, иногда глубоких потерь. Но он пытается найти себя, понять, кто он такой. Я думаю, что отсюда рождаются часто вот такие вот
протесты
и проблемы, да, которые возникают с подростками. Но, тем не менее, все-таки, как правило, если вот прививка, не знаю, вкуса хорошего, да, отношение к музыке, отношение к искусству, отношение к Богу, если все это с детства для ребенка естественно, то он, как я надеюсь, и как мне кажется, он пройдет переходный возраст без таких существенных потерь. Вот. Ну, даже сейчас, в принципе, я наблюдаю к своему, в общем, такому удовлетворению, да, что дети мои часто, естественно, попадают в социум, где звучит какая-то такая современная, часто действительно очень, уж совсем такая
странная,
неадекватная, да, для детского возраста музыка. Вот, и бывает, что им как бы что-то там нравится, так сказать. Но все равно это же музыка такая рассчитана на то, чтобы заводить, да, на то, чтобы вот какие-то резонаторы в теле срабатывали. Но все равно у них есть предел, после которого они реально от этого устают. И это здорово. То есть у них как бы они не привыкли к музыке фоном, да? Они ее слышат, и когда она вот первоначально вот этот импульс проходит, не знаю, там 20 минут, 30 минут, да, они от нее устают, и им хочется уже чего-то нормального. И это для меня как показатель того, что будут
все,
они...
Все правильно идет.
Я думаю, что да. Но, по крайней мере, то, что действительно, видите, ну, не зря же столько уж больше 100 лет, мне кажется, про это говорят, о том, как музыка Моцарта влияет на интеллект, на то, как она, на то, как вообще классическая музыка, да, полезна для детей и для развития интеллекта. Но вот Моцарт звучал, да, как бы все время в нашем доме, и дети очень любят эту музыку, и они под нее танцуют, не знаю, играют, сами выбирают себе там что-то по настроению. То есть, в общем, они живут в этом.
Вы сказали об отношении к музыканту в нашей стране, о ценности музыканта. Критики вот не раз писали о вас, что так изысканно музыку барокко, как вы, не исполняет никто в нашей стране. Критики дали вам высокую оценку. А как вас воспринимает зритель? Как вообще аудитория воспринимает музыку барокко? Ведь аудитория, вот как вы сейчас говорили, не все готовы к этой музыке.
Вы знаете,
для многих она сложна.
Вы знаете, вот как раз мне кажется, музыка барокко – это то, что... Ну, как в некотором смысле исторически, так сказать, основа оркестровой музыки. Это то, что не является такой сложностью для аудитории. И исполняя ярко эту музыку, да, изысканно, как вы процитировали, это именно то, что помогает людям, незнакомым с этой музыкой, понять, насколько она близка нам сейчас, насколько она...
Естественно.
Да, да, вот...
Аудитория вообще отличается, русская, например, от иностранной? Или все одинаково воспринимают?
Вы знаете, аудитория в Европе более образована в музыке барокко, в первую очередь, конечно же. Да? Ну, если мы говорим о Германии, Франции, Италии, это, конечно, это их родная музыка. Да?
Угу. То есть заманивать аудиторию не надо в залы, как у нас?
Вообще сейчас, по-моему, и там тоже все не так просто. Но, видите, европейские страны во многом перенасыщены очень хорошими музыкантами, очень хорошими оркестровыми коллективами.
Избалованными хорошими.
Ну, вот что-то вроде этого. Очень много музыкантов, которые выступают в один и тот же день из тех, которые к нам приезжают раз в год, да, а там они выступают, там, то есть можно объехать еще, так сказать, находясь в Шенгене, да, угу, на поезде, да, и послушать тех, кого здесь вот там 2-3 года будешь ждать. И, может быть, такая, так сказать, привычка, да, что можно успеть сходить потом, да. Но, в общем, зала заполняется в Европе. Но барочная музыка очень популярна. Но там много, действительно, очень много высококлассных исполнителей, которые этим занимаются, и которых очень интересно слушать. Здесь это просто нет такой, так сказать, школы воспитания аудитории, да, когда приезжают такие мастера, да, и их можно здесь услышать и...
Высококлассные мастера работают, я думаю, в оркестре Русской консерватории.
Ну, в общем,
которому уже более 10 лет в этом году.
Да.
Вы помните, с чего началась история коллектива?
Конечно.
Как все это родилось?
Не забудешь. Родилось все с записи всех хоров Шебалина, которые мы издали в Лондоне. То есть, ну, родилось с безумной идеи, с предложения, с веры Юрия Абдокова, моего учителя Юрия Борисовича, в то, что я смогу это сделать. И вот с реализацией безумной идеи, да, как бы с нуля, создать коллектив, который будет такого уровня качества, что в Лондоне никто не догадается, что этот коллектив собрался специально для этого проекта. Как бы вот.
А русская консерватория – это потому что все выпускники?
Нет, все выпускники разных вузов. Консерватория – это вот слово «консервары», вот традиция, да, то есть этимологически речь о русской традиции, да, как бы. Но здесь речь не только о, естественно, русской музыке, а скорее здесь… Ну, в чем-то это, конечно, такой вот наш ответ, да, Московской консерватории.
Угу. Ну что ж, дорогие телезрители, предлагаю вам насладиться музыкальным произведением в исполнении камерной капеллы Русской консерватории. А наш диалог с Николаем Хандинским мы продолжим ровно через неделю. Оставайтесь с нами.